Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаэля Лайтмана от 7 февраля 2020 года. Стать общим целым с Творцом. Вопрос. В нашем мире между людьми есть всевозможные проявления чувств, эмоций, таких как дружба, любовь, которые наполняют их. А в десятке, при правильной коммуникации, возникнет такая же сила, такое же чувство, которое будет нас наполнять, и это называется раскрытием Творца? Или это что-то другое? Ответ. Раскрытие Творца происходит очень последовательно, когда люди начинают объединяться так, чтобы каждый из них растворился в десятке. Если таким образом человек избавляется от своего эгоизма, то в мире подъема над ним, входя в других, там, внутри других, а не в себе, он начинает ощущать свойства отдачи и любви. Добрые свойства связи между всеми, не зависящие от эгоизма. Это то, что он раскрывает. Вопрос. То есть, правильно работая, каждый член десятки наполняется тем, что имеет какое-то отношение к высшей силе? Ответ. Да, она их изменяет, наполняет, соединяет. Они объединяются в этом свойстве отдачи и начинают исследовать его между собой. И тогда получается, что десятка и эта сила, которую они называют Творцом, становятся одним общим целым. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» 20 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Отдавать этому миру. Вопрос. В каком случае забота о материальных вопросах может являться наилучшим духовным действием? Может ли быть так, что каббалист на своем пути как бы перекладывает ответственность за свои неудачи или бездействия на Творца? Как здесь не запутаться? Какие есть ориентиры? Ответ. Творец возложил обязанности на человека, а человек перекладывает обязанности обратно на Творца? Звучит хорошо, но неправильно. Мы получили наш мир, наши свойства, все, что в нас есть, для того, чтобы правильно взаимодействовать с собой, между собой и с Творцом. Материальные заботы даны нам для поддержания всех состояний в нашем мире. Никто не заставляет тебя работать по 20 часов в день на тяжелой примитивной работе. Ты можешь работать в любом другом месте, это твое дело. Но Каббала говорит, ты обязан себя содержать. Ты не имеешь права жить за счет других. Даже если у тебя богатые родители, ты должен работать. Ты можешь не получать деньги или раздавать их, но работать. Работа и зарплата – это не одно и то же. Каждый должен что-то производить в этом мире, а зарплата совершенно не имеет отношения к самой работе. Есть люди, которые получают зарплату и не работают. Есть те, которые работают на общественных началах и не получают зарплату. Но мы обязаны работать. Когда я стал учиться у Рабаша, у меня был свой бизнес, и я его закрыл. Я сказал Рабашу, что по моим подсчетам я могу не работать 4 года. То, что у меня есть, хватит мне и моей семье. А он ответил, это твой расчет с деньгами, а расчет с душой – другой. Хочешь закрыть свой бизнес – закрывай, но все равно ты обязан работать хотя бы 4-6 часов в день. И я продолжал работать по 4 часа в день, ведь кроме этого я много времени проводил с ним. То есть ты должен отдавать этому миру, а получать – это твое дело. Вопрос. Как понять, что мое желание превышает минимально необходимое для меня? Ответ. Каждый человек должен сам определить это. 3 часа в сутки ты должен присутствовать на утренних уроках и еще 1-2 уделять для занятий по вечерам. 6-8 часов уходит на профессиональную работу. Кроме того, ты обязан обеспечить семью, а после этого делай что угодно. Все остальные расчеты ни к чему. Но имей в виду, что для начала тебе нужно оторвать от себя 3 часа на учебу. Из урока на русском языке 5 января 2020 года.
Радиоверсия.
Самоубийства врачей уходят корнями в прошлое. Ларина Ликворник. Несколько лет назад, работая в системе здравоохранения, наша компания разрабатывала и внедряла программу психологической поддержки врачей-онкологов в различных регионах России. В то время я только начинала участвовать в разработке подобного рода программ и была удивлена активному интересу, который проявляли врачи к данной программе, о чем и поделилась с коллегой, врачом-гематологом, ведущим экспертом Института гематологии. В ответ получила довольно жесткую реакцию. Ты вообще знаешь, что чувствует врач, когда сталкивается со смертью, против которой он бился, что есть сил и которую не смог предотвратить? Как ощущает себя врач, когда говорит пациенту, что он выздоровеет, особенно маленькому, который полностью открыт ко всему новому в жизни, а при этом врач знает, что завтра его может не стать? Каково это врачу смотреть в глаза родным, которые надеялись на него как на Бога, а он ничего не смог сделать для спасения? Эпидемия самоубийств. С тех пор прошло 6 лет. И сегодня я с болью читаю о самоубийствах врачей в Израиле, где в одной и той же больнице покончили жизнь самоубийством 3 врачей и 1 ординатор. Против стресса врачи предпринимают различные меры. Алкоголь, снотворные, жесткий, быстрый секс с медперсоналом и порой даже запрещенные препараты. Что поделаешь, наше животное, наше физическое тело требует моментального решения проблемы. Но помогает ли это на самом деле? В чем кроется настоящая причина? Где начинается поломка и открывается дорога к смерти самих врачей? Что происходит с врачами в других странах и как они решают подобные проблемы? Согласно последним исследованиям, за 2018 год в США каждый день один врач совершает самоубийство. Это самый высокий уровень самоубийств среди всех профессий. Число суицидов среди врачей варьируется от 28 до 40 случаев на 100 тысяч человек. Это в 2 раза выше, чем среди обычного населения. Уровень самоубийств среди медиков выше, чем среди военных, чья работа считается очень стрессовой, говорит Дипика Танвар, врач, сотрудник психиатрической программы Harlem Hospital в Нью-Йорке. Исследования в Финляндии, Норвегии, Австралии, Сингапуре, Китае и других странах также показали рост тревожности, депрессии и суицидальных мыслей среди студентов медицинских учебных заведений и медработников. В разных странах врачи говорят одно и то же. Ежедневные чрезмерные нагрузки, жалобы пациентов, льющиеся на врача нескончаемым потоком, давление со стороны системы, конкуренция, работа без выходных. И психика врача не выдерживает. Поначалу она защищает организм от срыва, а затем начинает ломаться. Врач – это человек-целитель. Он может увидеть, предусмотреть, найти решение и предотвратить пагубные последствия многих болезней. Врач исцеляет других, но почему он не может применить те же инструменты, законы относительно себя? Запрограммировать свой иммунитет на жизнь, включить внутренний вечный двигатель самообновления. Исследуя различные социальные проблемы, тенденции, которые происходят в обществе, я обращаюсь за советом и решением к моему учителю Михаэлю Лайтману, специалисту по биокибернетике, ученому-исследователю, каббалисту. Каждый раз его ответы прорывали внутренний тупик, в который сложная ситуация заводила людей. Сейчас сижу, переслушиваю нашу беседу о врачах, и вот о чем мы говорили. Почему врач не может исцелить сам себя? Врач входит в каждого больного и ощущает его внутри себя. Сегодня состояния больных очень сложные, составные. Проблемы этического и психологического, философского и одновременно физиологического характера. Поэтому врач чувственно входит в пациента. Когда врач имеет за свою смену, за свое дежурство в поликлинике или больнице десятки таких случаев и в каждый момент времени включается в состояние больного, то эти включения становятся очень травматичными. Он начинает их чувствовать на себе. Он не может пренебрежительно относиться к человеку, даже если бы захотел. Он ощущает его состояние. Это известно как симптом «полицейские и воры». Хотя полицейские имеют дело с ворами, но они им сочувствуют и знают этих воров. Они очень похожи на них. И воры, когда взаимодействуют с полицейскими, тоже подобны в чем-то полицейским, понимают их, взаимодействуют с ними. Ты хочешь или не хочешь, но ты как бы заражаешься вирусами от того, с кем ты взаимодействуешь. Ты начинаешь быть в чем-то ему подобным, даже если он твой враг, противник и так далее. И поэтому сопереживание врачей пациентам, больным, неизбежно. Но сколько лет можно сопереживать, ведь каждый день это десятки пациентов. Переходя от койки к койке, от пациента к пациенту, врач включается каждый раз во всю новую болезнь, во всю новую проблему. И так изо дня в день. С врача спрашивают, его теребят, на него давят. Врач чувствует свою ответственность. Пациент болеет, виноват врач. Пациент умирает, еще больше виноват. На врача смотрят все члены семьи больного. Врач психологически должен быть как стена. Как компьютер, который назначает лекарства, определяет болезнь, диагноз, анамнез и все прочее. И все выплевывает из себя рецепт и пошел. Однако такого не может быть, хотя система стремится превратить врачей в машины. Мы – люди, и наши желания являются основой нашего организма, нашей системы, нервной системы – самое главное. И поэтому ничего удивительного в том, что врачи находятся на пределе сил, нет. Современная медицина при всем своем развитии и всех возможностях построена на том, что требует от врача внутренних усилий. Потому что не вникая в диагноз, в болезнь, не проявляя в какой-то мере сочувствия, ты не можешь представить себе, что происходит в пациенте. Даже если мы говорим о давлении, головной боли, сердце. Врач – самый главный больной. Нет ничего удивительного в том, что в больнице самый главный больной – это врач, а не пациент. Он является самым чувственным элементом этой системы. Хотя часто нам, пациентам, кажется, что там врач, я ему все рассказал, выложил, выплакался перед ним, а он мне выписывает какую-то бумажку, направление на что-то. Нет. В профессиональной деятельности врачи – одна из первых профессий, где люди сталкиваются со смертью. И когда только что окончивший институт практически ребенок попадает в больницу, первая встреча со смертью, конечно, производит на него неизгладимое впечатление. Среди врачей-ординаторов в США процент суицидов составляет 74%. Человек, который сталкивается со всеми медицинскими проблемами, тяжелые роды, неизлечимые болезни, смертельные случаи, переживает огромный стресс. Для него жизнь раскрывается на другом уровне, чем в обычной жизни. Исследования говорят, что риску самоубийства врачи подвергаются с момента поступления в медицинский институт. Те, кто пережили видение смерти, рождения, психологических процессов, проблем с человечеством, возможность пленения, ограничения властью или противником и прочее, это люди, которые, конечно, находились под очень сильным стрессом, и к ним отношение должно быть особое. А врачи проходят все эти состояния. И хотя порой кажется, что они все воспринимают отстраненно, на самом деле стресс подтачивает их и в конце концов съедает. Врачи древности и врачи сегодня. Сегодня суициды совершают не только врачи в депрессии, но и психически здоровые люди. Если заглянуть в историю, мы увидим, что в некоторых культурах самоубийство считалось адекватной реакцией. Достаточно вспомнить традицию харакири японских самураев. Пинель, французский психиатр, работавший в конце 18-го, начале 19-х веков, считал потерю чести достойным основанием для совершения самоубийства. Для римского патриция это было естественным выходом при опале, крушении карьеры и тому подобное. Однако существовал и иной подход. Работа великих врачей дает нам такие примеры. Маймонид, Моше бен Маймон, известный каббалист и врач 12 века, был врачом у султана Египта. Его будни были заполнены напряженной работой. Ежедневно по утрам он был обязан явиться ко двору. Если были случаи, требующие лечения, он лечил. Если нет, то до полудня он находился при дворе султана, а затем возвращался домой. Там его ожидали пациенты, и он занимался ими до позднего вечера. И так продолжалось изо дня в день. Конечно же, он уставал, но тем не менее после насыщенного дня шел заниматься Торой с учениками, иногда до 2 часов ночи. Лишь по субботам он мог спокойно беседовать с членами общины и наставлять их. Моше бен Маймон был великим каббалистом. Он чувствовал систему мироздания, понимал в ней свое место, для чего он существует. И поэтому ему не было тяжело общаться ни с простыми больными, ни с султаном. Он производил определенные исправления в мире, поэтому у него всегда было достаточно сил, и он был внутренне уравновешен. Работая на низшем уровне, уровне нашего мира, Моше бен Маймон находился выше нашего мира, и поэтому лечение для него не составляло большого труда. Это было как игра с детьми. Он не расходовал на это все свои силы. Сегодня врачи, которые заканчивают жизнь самоубийством, в своих предсмертных записках пишут: «Иногда мне больше не хочется жить в этом мире. Я чувствую, что у меня просто нет причин просыпаться по утрам». Это следствие не только больших нагрузок, лежащих на их плечах, но и почти бессмысленность работы. Вчера он занимался больными, и сегодня, и завтра. При этом их количество не уменьшается, легче им практически не становится. Врач не чувствует, что он что-то исправляет в мире, не видит результаты своих трудов. Вот если бы он был каббалистом, он видел бы результат своих трудов, и у него были бы силы поступать правильно, лечить, при этом еще и наслаждаться тем, что он производит в мире исправление, через себя. Но для этого надо быть как Моше бен Маймон. Как же нам сохранить врачей? Минздраву нужно везде, где возможно, автоматизировать работу врачей. Убрать все лишнее, чтобы не было такой работоподобной механической работы с пациентами. чтобы врач работал только на том уровне, где не способна машина, например, в рутинной первичной диагностике. Мы также должны научить пациентов правильно обращаться к врачу, чтобы они не приходили к врачу просто жаловаться. И тут нужна предварительная работа с больными. Необходимо оценить все запросы населения, внедрить в систему психолога, который снял бы с врача большую часть нагрузки. Тогда мы увидим, что можно обойтись даже тем количеством врачей, которые у нас есть, и не доводить их до самоубийства. Послесловие. Каббалист Моше бен Маймон умел не только лечить, он еще и производил исправления на духовном уровне. Но и не каббалисты во многих случаях могут помочь себе сами, не доводя дело до болезни. Если бы мы относились друг к другу с добром, участливо, то исчезли бы стрессы, одиночество, перегрузки, которые зачастую и являются причинами заболеваний. И тогда мы практически перестали бы болеть, так как каждая минута нашего времени наполнялась бы не отрицательной, а положительной энергией. Человек не замыкался бы в себе, не ел себя поедом, а ощущал бы прилив сил и делился своей радостью с другими. Сейчас во многих странах развивают комплекс превентивной медицины. Мы можем научиться предупреждать болезни, внедрив в систему не только полезных упражнений для тела, но и правильных взаимоотношений между людьми. Тогда потом нам не придется тратить большие средства на лечение. Участие, дружба, любовь, сочувствие могут дать такие силы человеку, что он сможет преодолеть большинство проблем, если вообще не все проблемы, и излечиться сам. Без помощи врача, только с помощью окружающего общества. И тогда врачи не только будут здоровы и счастливы, профессия врача просто исчезнет, так как люди достигнут такого состояния, что будут относиться друг к другу с абсолютно добрыми чувствами, и болезни не станет.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 7 февраля 2020 года. Из урока по подготовке к Конгрессу. В конце концов, нам надо понять, что такое наше желание насладиться, чего оно от нас хочет и как к нему надо относиться, воевать с ним или воспринимать как помощь против него самого, и есть ли у нас какая-то надежда ему противостоять. И если мы хотим достичь такого соединения, будто пылающий огонь, то ведь огонь возгорается именно из-за сопротивления эгоистического желания, преданно выполняющего свою работу. Для того оно и было создано, чтобы нам противостоять. Действие эгоизма останавливает нас. Даже если мы приходим к поручительству, то только для того, чтобы постановить, что у нас нет никаких шансов выйти из Египта. Сколько бы мы ни старались объединиться, мы на это не способны и должны отчаяться от этой работы. Каждый из нас понимает, что может добиться успеха только с помощью товарища, и так все. И этой общей молитвой мы привлекаем к себе высшую силу и поднимаемся над нашим эгоизмом, что называется исходом из Египта. Здесь есть несколько условий, промежуточных пунктов пути, через которые надо пройти. Духовный порцов строится из того, что мы все поддерживаем друг друга ради того, чтобы достичь Творца. Никто не может прийти к Творцу со своими свойствами, а тем более с Малхут, ведь Творец совершенен, поэтому и нам надо построить совершенство. Есть ли у нас что-то общее? Общий только Творец, общая точка Кетера. У каждого из нас свои свойства, и соединяемся мы только наверху, в Творце. Поэтому, когда мы хотим сами соединиться между собой, то отчаиваемся, что называется, возопили сыны Израиля от этой работы, понимая, что не способны это сделать. Только благодаря общей цели мы можем объединиться. Соединение должно быть таким, будто пылающий огонь. Но главное в работе – это разочарование, то есть осознание невозможности соединиться. Мы стремимся соединиться любой ценой, но правильный итог работы – это вывод, что соединение невозможно никакой ценой. Вот тогда и возопили сыны Израиля от работы. Это совершенно безнадежное дело, если мы хотим сами этого достичь. Но если мы обращаемся к Творцу, то всего достигаем. Пылающий огонь – это наше общее желание доставить наслаждение Творцу. Тем, что мы хотим доставить удовольствие друг другу, мы доставляем удовольствие Творцу. Творец – это обобщение. Если мы хотим обратиться к нему, то прежде всего должны с тем же обратиться к товарищам. Из утреннего урока 7 февраля 2020 года.
Радиоверсия.
Непростой процесс подготовки. Вопрос. Как порядок творения влияет на способность каждого человека ощутить Творца как товарища? Ответ. мы должны убедить себя в этом. Для этого нужно слушать и читать, что пишут каббалисты, и пытаться как-то все-таки впитать в себя. Это непросто. Годы уходят на то, чтобы начать соглашаться с тем, что они пишут. А еще несколько лет на то, чтобы принять, ведь мы относимся к этому довольно пассивно. Ну, ладно. И еще пара лет на то, чтобы начать воспринимать это всерьез. Нам кажется, что сближение, соединение, будто детские игрушки. Что тут вообще делать? Что это за каббала такая? О чем говорится? Лишь бы успокоить шумящих детей? И только потом начинается серьезный процесс отторжения. Если человек преодолевает его, тогда он идет на все, чтобы прийти к сближению. Из урока на русском языке 12 января 2020 года.
Радиоверсия.
Актуальность каббалистических знаний. Мудрость эта представляет собой не более и не менее, как порядок нисхождения корней, обусловленный связью причины и следствия, подчиняющиеся постоянным и абсолютным законам, которые связаны между собой и направлены на одну возвышенную, но очень скрытую цель, называемую раскрытием Творца творения в этом мире. Баль-Сулам, статья «Суть науки Каббала». Наука Каббала предназначена для творения в этом мире, чтобы направить их на постижение Творца, которое происходит по абсолютным и постоянным законам, постепенно ведущим людей к его постижению, ощущению, восприятию и в конечном итоге слиянию с ним, то есть полному раскрытию Творца. А кто такой Творец? Это наивысшая интегральная общая сила природы, включающая в себя абсолютно все творение. И потому постижение этого состояния дает нам возможность понять, что происходит на самом деле, каким-то образом правильно реагировать на то, что Творец, природа, делает с нами, и что мы можем делать с ним. С помощью науки Каббала мы можем увидеть свое участие в творении, в природе. Ведь Каббала – это наука о природе, обо всем сотворенном, включая его корень, то есть Творца. Так что знание этой науки, особенно в наше время, нам действительно необходимо. К этому нас подталкивает наше развитие, которое происходит по пути постоянного увеличения страданий, непонимания, чтобы вынудить нас познакомиться с Творцом, раскрыть его, понять, насколько необходимо быть в контакте с ним. Из урока на русском языке 26 января 2020 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 7 февраля 2020 года. Первое. Созданные из эгоизма, мы должны совместными усилиями пытаться отменить его между собой, в попытке соединиться в общем желании. Второе. Убедиться в невозможности этого сделать самим. Третье. Понять, что такими слабыми мы созданы специально, чтобы просить Творца о помощи и сближении с ним. Выгода от объединения в ЕС, будто каждая страна становится богаче и сильнее, чем до объединения. Но добавка возможна только за счет альтруистических совместных действий, иначе любое содружество развалится под грузом общего эгоизма.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.